В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бертольд Брехт в Америке». Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 февраля 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова.
В день святого никогда речка воды катит вспять, все добры, про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, нас никто не понукает, и земля благоухает в день святого никогда.
Автор этих строк — немецкий поэт и драматург, антифашист, чьи книги были публично сожжены нацистами, марксист, ярый сторонник коммунистических идей, выразитель народных чаяний, верный защитник интересов рабочих, автор знаменитой трехгрошовой оперы «Оперы нищих» Юджин Бертольд Фредерик Брехт появился в Калифорнии в конце июля 1941 года. Он прибыл с семьей на шведском грузовом суденышке «Анни Джонс», которое было последним иностранным судном, вышедшим из Владивостока до войны. Оно отчалило 13 июня 1941 года. Пока Анни Джонс стояла в гавани Сент-Педро, ожидая досмотра, один из 50 пассажиров судна, немец Эгон Брейнер, познакомившийся с Брехтом во время путешествия, увидел, как Брехт выбрасывает за борт томик сочинений Ленина, купленный им в начале путешествия во Владивостоке. Поймав удивленный взгляд попутчика, Брехт сказал: «Не думаю, чтобы эти книги понравились эмигрантским властям». Таков был первый шаг Брехта в эмиграции. Впрочем, от коллег в Голливуде, где Брехт обосновался, ему не нужно было особенно скрывать свои взгляды. Голливуд тогда был местом наибольшей политической терпимости в Америке. Вот что рассказывает декан кафедры немецкой литературы Университета Миннесоты профессор Джек Зайпс.
Надо сказать, что в те годы в Америке Брехт был почти безвестен. Только одна его вещь, трехгрошовая опера, была знаменита, но как оперетта. В качестве драматурга его практически никто не знал, кроме университетских профессоров-германистов. Но и среди них он считался политическим драматургом. В сущности, только в Голливуде нашлись его читатели и ценители его таланта.
Но все же его лишь приютили в Голливуде.
Брехта наняли в Голливуд в качестве сценариста, и он очень долго там подвязался. Однако его собственных, оригинальных работ в Голливуд не взяли ни одной, кроме нескольких идей, за которые ему, правда, хорошо заплатили. Не брали в основном из-за его политических взглядов. Да и вообще, большинство написанных им сценариев были абсолютно непригодны для Голливуда.
Сразу по приезде Брехт и его жена, актриса Хелена Вигель, попали в круг знаменитостей, благодаря покровительству Леона Фейхтвангера и композитора Курта Вайля. Но попали не в качестве звезд, слишком там уже много было звезд. Один из биографов Брехта, Джон Фьюги, пишет.
К досаде Брехта на голливудских вечеринках с Гретой Гарбо, Чарли Чаплином и Стравинским его вежливо спрашивали, как пишется его имя, чтобы его могли правильно произнести. Брехт в то время был очень хорош собой. У него была голова римского императора с прямым носом и стриженными под машинку волосами. Но неряшливый вид сводил на нет всю его привлекательность. Он всегда был небрит, одет в нищенского вида мешковатые костюмы, от него дурно пахло гнилыми зубами, между которыми вечно торчала намокшая сигара. Такой человек, как Брехт, не был создан для Голливуда. От него не веяло успехом.
Профессор Зайпс, Брехт прожил в Соединенных Штатах 7 лет. Повлиял ли он в то время на американский театр?
Совершенно никак не повлиял. За все это время была поставлена только одна его пьеса «Галилей», над которой он работал с актером Чарльзом Лаутоном, тоже его политическим единомышленником. Спектакль был поставлен, но успеха не имел. Настоящий успех и настоящее влияние Брехта на американский театр началось только после того, как он покинул Америку.
Несмотря на это, годы в Америке были вполне продуктивными для Брехта. Он написал много стихов и пьесы «Жизнь Галилея» и «Кавказский меловой круг». Главным литературным сотрудником и соавтором Брехта в работе над пьесами, написанными или законченными в Америке, была литератор и журналист Рут Берлау. Берлау была одной из трех соавторов Брехта, работавших с ним на протяжении всей его карьеры. Одной из трех его муз, его возлюбленных и, как многие думают, его литературных рабынь. Они ездили за ним и его семьей повсюду, как секретари, как приживалки, как литсотрудницы, хотя все три были необычайно яркие и талантливые женщины. Только одна из них, Элизабет Гауптман, сумела еще в Германии сбежать от своего любимого тирана. У остальных не хватило сил, смелости, эгоизма. Маргарита Штеффин погибла, Рут Берлау сошла с ума.
«О, слабый! Добросердечный, но слабый человек. С нуждою рядом он доброты не видит. Рядом с опасностью не видит храбрых. О, слабость! Ты к хорошему слепа. О, приговоры слишком скорые. Отчаяние, что слишком рано и легко приходит».
На волнах «Радио Свобода» передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся ненадолго к началу нашего рассказа. 18 мая 1941 года Бертольд Брехт с женой, двумя детьми и двумя литсотрудницами Гретой Штеффин и Рут Берлау приехали из Финляндии в Москву, откуда надеялись выбраться в Америку. Рут Берлау присоединилась к этой странной эмансипированной семье относительно недавно. Рут была красивой, энергичной и бесстрашной женщиной. Она работала военным корреспондентом в Испании во время Гражданской войны, водила мотоцикл и была воинствующей феминисткой. Грета Штеффин на правах как бы второй жены сначала ревновала ее до слез, но, поняв, что не в силах ничего изменить, смирилась с переводом на третье место. У Греты, нежной и маленькой блондинки, было только две страсти в жизни – драматургия и Бертольд Брехт. Она была больна туберкулезом. Вот как описывает опасное пребывание всей этой компании в Москве биограф Брехта Джон Фьюге.
«Никто из немецких коммунистов не встретил гостей на вокзале. К тому времени большинство из них уже сгинуло в ГУЛАГе. Их встретил чиновник Михаил Оплетин. Даже Фадеев не явился. Им дали на всех один номер в гостинице. Грете в Москве стало хуже. Впрочем, дело было не только в Москве, но и в том, что последние месяцы она работала без сна и отдыха. В Финляндии они с Брехтом в десятый раз слово за словом редактировали «Доброго человека» из Сызуана. Кроме того, однажды, посмотрев в кино гангстерский фильм, Брехт загорелся идеей карьеры Артура Уи. И Грета уже набросала черновики. Одновременно она работала с финской писательницей над переводом «Пунтилы и его слуги Матти». Силы Греты были на исходе. Надо было действовать. Рут Берлау сумела устроить встречу на улице со своим приятелем, режиссером Артуром Пиком, братом Вильгельма Пика. Они прошлись взад и вперед под надзором нескольких НКВДшников, и Артур прошептал, что по верным сведениям, полученным из Рейха, война с Германией неминуема, и поэтому Брехту и его спутницам нужно бежать из Москвы немедленно. Между тем Оплетин предложил Брехту остаться и работать в Амхате. Но Брехт знал, что такое же предложение получил в свое время Мейерхольд, и чем это кончилось. Он понимал, что нужно торговаться. В переговорах, которые переводила Грета Штеффин, единственная из всей компании, знавшая русский язык, после долгой дипломатической кадрили, Брехт как будто нашел верный ход. Он сказал, что понимает сложность обстановки и необходимость дружеских отношений между советским правительством и Гитлером ради сохранения мира. Он клятвенно заверил Оплетина, что в Соединенных Штатах он ни при каких обстоятельствах не будет выступать против Советского Союза. После этого ему были куплены билеты на шведский пароход, выходящий из Владивостока 13 июня, и выданы 18 тысяч рублей, взятых с разрешения Фейхтвангера из его гонораров.
Когда все уже было готово, Грета слегла. Ее отвезли в больницу. Она уже почти не могла дышать без кислорода. В короткие передышки она повторяла Брехту одно и то же. «Пиши мне, пиши мне, пиши мне». Брехт купил ей кольцо в знак любви и в последний раз поцеловал. Грета сказала: «Я догоню тебя. Меня остановит только смерть или война». Она умерла в Москве 4 июня, когда Брехт был на полпути к Владивостоку. Фьюги пишет:
«Смерть Штеффен парализовала работу Брехта. Он надеялся, что Рут Берлау заменит Грету, но ничего близкого по уровню она написать не смогла, кроме нескольких доделок по заметкам, оставленным Гретой. Карьера Бертольда Брехта как драматурга мирового класса, в общем, закончилась со смертью Маргариты Штеффен».
Уже в Америке весной 1942 года Рут Берлау взбунтовалась. Она уехала в Нью-Йорк и стала работать на иммигрантском радио. Но Брехт забросал ее страстными призывами. Заказные письма от него с мольбами вернуться приходили каждый день. Рут боролась, она даже завела роман с молодым коллегой, но, как сама она выразилась, не смогла стряхнуть с себя Брехта. В 1946 году она попала в сумасшедший дом с диагнозом «острый приступ шизофрении». В 1947 Брехт увез ее с собой обратно в Европу. На волнах радио «Свобода» передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова. С конца 1946 года за Брехтом, жившим в Санта-Монике под Лос-Анджелесом, начали ходить агенты Федерального бюро расследований, в основном по причине его дружбы с композитором Герхардом Эйслером, активным коммунистом. 30 октября 1947 года Брехт был вызван в Вашингтон для дачи показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.
«Базировали ли вы свои пьесы на учениях Маркса или Ленина?» – спросил председатель комиссии. «Нет», – ответил Брехт. «Я, конечно, изучал их работы, но только постольку, поскольку всякий образованный человек их изучает». «Агитировал ли вас Эйслер вступать в партию?» «Нет». «Вы когда-нибудь подавали заявление о вступлении в коммунистическую партию?» Брехт воскликнул: «Нет, нет, 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 никогда».
Перед вызовом на комиссию все коллеги Брехта по Голливуду договорились не отвечать на вопросы, касающиеся других людей, отказываться на них отвечать. Брехт не выполнил этой договоренности. Сразу после допроса, по свидетельству его соседа по гостиничному номеру Лестера Кола, Брехт заплакал и пытался извиняться и оправдываться. В тот же вечер, 30 октября 1947 года, Брехт с женой улетели в Париж, оттуда в Швейцарию, а затем, после осторожных переговоров, в Восточную Германию. Больше он никогда не был в Америке. Профессор Зайбс, почему Брехт так торопливо покинул Америку? Его вынудили уехать или он сам решил?
Он сам решил уехать. Брехт был хитер, как лиса, и умел заметать следы и уходить от ловушек. В некотором смысле он был бравым солдатом-швейком. В Америке было время охоты на ведьм, то бишь на коммунистов. И хотя Брехт формально не был коммунистом, но фактически был, и ничего хорошего его тут не ждало в то время. По-английски он говорил скверно, писал, естественно, по-немецки. И если он хотел добиться успеха как драматург, ему был один путь – в Европу. Так что он заранее начал готовить себе пути отступления и списывался с различными театрами в Швейцарии и Восточной Германии. Хотя восточно-германский паспорт он себе так и не оформил. И жил там с австрийским паспортом.
Словно Галилей из его пьесы, пишет биограф Фьюги, Брехт помог укрепить руку своих собственных инквизиторов. Как и во все другие решительные моменты истории, Брехт и тут кооперировался с власть-придержащими. Он никогда публично не выступил против нацистов, не противостоял антисемитизму, не защитил Бухарина, которого считал невиновным. В общем, Бертольд Брехт в жизни был одним из тех миллионов, которые своим конформизмом помогли и Сталину, и Гитлеру, и маккартизму.
Wake up, all you godless, wake up. Come open your sinful blue eyes. With greed runneth over your cup. So start the day's blessings and lies. Sell him out, your own brother, you lout. And chuck your poor mother about. The good Lord up above you is watching and yelling, get up and get out.
Возвращение Бертольда Брехта в Америку произошло через 30 лет после его отъезда и через 15 лет после его смерти. Об этом парадоксе профессор Джек Зайпс.
Интерес к нему начался после 1968 года в связи со студенческими волнениями и сменой политического направления в стране. А до этого ставили главным образом трехгрошовую оперу, политический смысл которой никто не воспринимал серьезно. Был такой небольшой театрик в Миннеаполисе в начале 70-х годов, которым руководил британский режиссер Тайрон Гатри. Гатри первым поставил пьесу Брехта «Карьера Артура Уи». Это был блестящий спектакль, и он буквально воспламенил другие театральные труппы в Америке.
Любопытные параллели с судьбой произведений Брехта в Америке проводит заместитель художественного руководителя МХАТа профессор Анатолий Смелянский. Наш корреспондент Ян Рунов взял у него интервью прямо в фойе Нью-Йоркского театра, где проходили гастроли МХАТа.
Брехтовская история в Америке отчасти напоминает его судьбу в России. Конечно, он фигура, как у нас любили в советские времена говорить, противоречивая. То есть тут что, в чем противоречие? У него есть такая пьеса «Баал», ранняя его пьеса, которую в России никогда не играли. Я ее видел в Берлине ансамбль пару лет назад. Это такой кусок мяса, пьяница, гомосексуалист скрытый. Вообще, во всех отношениях фигура, ну, крайне непристойная, вне всяких рамок и традиций. А начинает писать стихи, и ты сходишь с ума, начинает говорить. Это Брехт. Это фигура мощнейшая, возрожденческая. Ну, беда, грех попутал с марксизмом. То есть ему и миллионам других людей во всем мире казалось, что здесь выход. Это беда. Но ведь она не только беда. Марксизм позволил ему идейно вдохновиться и написать великие пьесы. Черт с ним, с марксизмом. Его, как вы знаете, в Союзе очень долго не разрешали. В конце 57-м году приехал Берлинер ансамбль после смерти уже Брехта. Оказывается, вот так можно играть, вот в такой манере, вот так смело играть со зрителем. Подзабытый был Мейерхольд. Все это, конечно, делали у нас в 20-е годы. И потом Брехт стал невероятно популярен. В 60-е годы Таганка открылась с Брехтом. Аскер поставил в БДТ. И Брехт был всегда чуть-чуть запретным в Советском Союзе. Потому что, вообще говоря, не любили никогда истинных революционеров. Если считать, что он был революционером, не любили. Как любые ренегаты не любят вспоминать свое прошлое. Потому что из чего больше всего не любили в Советском Союзе, это истинных революционеров, диссидентов и так далее, и так далее. А обывательский режим обожали обыватели всякого рода. И Брехта поэтому не любили, потому что это антиобывательский автор. Но потом, когда совершился поворот и в условиях этой свободы, конечно, Брехт потерял всякое значение. На несколько лет он абсолютно выпал из тележки. Ставить Брехта было как бы дурным тоном. Вы что? Марксист, ГДРовец. А вот, знаете, год назад эта трехгрошовая опера в Сатириконе, полный зал битком. Почему? Потому что Брехт в трехгрошовой опере, скажем, в 29-м году в берлинском кабаре описал устройство капиталистического мира. Так абсолютно совпадает. Город поделили банды, полиция, власть, партии, все бандиты. Боже ты мой, зал смотрит, повторяю, очень поверхностный спектакль, но аллюзивно, социально Брехт как будто бы описывает русскую московскую ситуацию. Значит, Брехт никуда не ушел, он действительно классик, марксизм пройдет, а художник останется.
Да, но именно марксистский подход лежит в основе так называемой теории остранения, которую Брехт ввел в работу с актерами. Станиславский учил актеров играть так, чтобы зритель узнавал в персонажах древнегреческой трагедии или шекспировской драмы самих себя. Брехт верной идее, что бытие определяет сознание, а время и политическая система формируют характеры людей, учил актеров играть, глядя на своих героев со стороны. Автор статьи о Брехте в британской энциклопедии пишет, как теоретик Брехт превращал в принципы свои предпочтения и даже слабости.
That could very well be, but don't we all do that?
Да, наверное, так и было. Но ведь мы все этим занимаемся. Конечно, Брехт не был человеком, заглядывавшим глубоко к себе в душу. Он не был писателем, который занимался психологией своих героев. Его герои абсолютно плоские. В его пьесах не происходит никакого, что называется, развития характеров. И это, возможно, слабость. Но он делает из нее прием и блестяще его использует. Герои Брехта — символы, и его пьесы — притчи. И потому они доступны множеству интерпретаций.
Бертольд Брехт, как известно, завершил свою карьеру в Восточной Германии, где в 1948 году ему дали свой театр «Берлинер ансамбль». В ГДР Брехт с 1948 года жил в 14-комнатной вилле со слугами, даже тогда, когда многие берлинцы жили в развалинах на грани голода. В 1953 году, во время восстания рабочих в ГДР, он взял сторону правительства. В 1955 году получил сталинскую премию. Его биограф пишет:
«В последние годы жизни Брехт был страшно одинок и никому не доверял. Он был миллионером, но по-прежнему ногти у него всегда были грязные, и от него дурно пахло. И когда он гулял, опираясь на палку по саду с актрисами из своего театра, табачный сок скапливался у него в углах рта. Будучи верным своему конформизму, он оставил два противоречивых завещания, из-за которых после его смерти начались скандалы».
Однако его главной заботой был театр. И в последних словах завещания он написал: «Я поручаю Хелене Вигель вести берлинский ансамбль до тех пор, пока наш стиль будет приемлем в театральном искусстве». Профессор Зайбс, все же один деликатный вопрос в судьбе Брехта остается неясным. Действительно ли такую большую роль сыграли в создании всемирно знаменитых пьес его соавторы? Или это преувеличение?
Нет, никакого преувеличения не было. Я тоже считаю, что и Рут Берлау, и Маргарет Штеффин сделали большой вклад в его работы. Многие сейчас смотрят на это с феминистской точки зрения и утверждают, что Брехт эксплуатировал этих женщин. Во-первых, не только женщин. Во-вторых, они все прекрасно знали, что за человек был Берт Брехт. Они страдали, но в то же время мечтали работать с ним, потому что он и в них вызывал к жизни все лучшее и талантливое. Да, их роль была забыта. Да, он обкрадывал их. Но окажись они без него, без его идей, таланта и энергии, им бы не написать тех произведений, которыми теперь восхищается весь мир.
Yes, he did steal from them. On the other hand, we have works of art that are very stunning.
О, милосердные боги, уменьшите число предписаний. Если бы, например, вместо любви было достаточно благосклонности, или снисходительность вместо справедливости, или порядочность вместо чести, а? Облегчите бремя предписаний, мудрейшие, учитывая тяжелые времена. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. В программе участвовали Анатолий Смелянский, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».